Давайте снова углубимся в послание к евреям. Наше общее название — сущность и тень. Я назвал эту главу «От падения». И прежде чем мы начнем, давайте помолимся. Отец Небесный, мы изучаем Твое Слово вместе с Твоим Святым Духом. И я молюсь, чтобы Ты помог нам и просветил нас, и дал нам драгоценные камни, которые нам нужно открыть. Во имя Иисуса. Аминь. Почему мы называем это изучение от падения? Потому что эта глава с очень серьезным предупреждением. Итак, шестая глава на самом деле пугает некоторых людей. И неправильное понимание сказанного может привести к глубине отчаяния. И действительно, многие души были напуганы тем, что они поверили в сказанное. Джон Буниан, один из них, в свое время тоже отчаялся из-за этих стихов. Но когда он изучил историю народа Божьего и грехи величайшего из них, его надежды возродились. Мы должны быть очень осторожны, потому что легко взять стих, отвести его от контекста, а затем использовать его, чтобы заставить людей подчиниться и вызвать страх. В средние века это было очень хорошее оружие в использовании. Поэтому прежде чем мы начнем с предупреждений в 6 главе, давайте сначала рассмотрим некоторые из обетований Божьих, чтобы мы укрепились, приблизившись к этим стихам. Псалом 76, 8 стих. «Неужели навсегда отринул Господь?» Опять же, это риторический вопрос. «И не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его? И пресеклось Слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Итак, здесь у нас есть риторические вопросы. Ответ на каждый из них очевиден. Нет. «И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». Иногда мы оказываемся в положении, когда дела идут не очень хорошо. Именно в такие моменты мы забываем, как Бог вел нас в прошлом. Стих 13 говорит, «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Итак, решение во времени депрессии — размышлять над Словом, вспоминать, что произошло в прошлом, вспоминать, как Бог вел вас или вел вас в прошлом, и говорить о Его делах. «Твой путь, о Бог, в святилище». Кто такой великий Бог, как наш Бог? Вот еще один небольшой нюанс, еще одна жемчужина, которая говорит нам, если вы хотите понять, как действует Бог, изучите святилище. «Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов, Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа». Если вы посмотрите на сыновей Иакова и Иосифа, то история не очень яркая. Если мы просто вернемся к тому, что мы делали в прошлый раз в пятой главе, Павел увещевал верующих евреев отказаться от духовного молока, которое они впитывали, и им пришлось перейти к более крепкой пище, необходимой для роста христиан. Теперь в шестой главе он призывает их превзойти элементарные принципы веры и глубже исследовать тайны Христа. Вот что мы должны делать. Некоторые люди просто довольны посредственностью. В то время, когда есть целый мир, который можно открыть. Но они вполне счастливы сидеть в этом узком кругу знаний. Итак, эти вступительные стихи очень интересны. Когда мы подходим к шестой главе, они говорят: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Что это значит «оставив начатки учения Христова»? Должны ли мы пренебрегать принципами учения Христа? Однозначно нет. Это не то, что он имеет в виду. Он говорит об элементарных принципах, общих вещах, которые мы знаем. Мы не должны просто оставаться там. Они важны. Они подобны фундаменту, на котором вы строите. Вы не отказываетесь от фундамента после постройки дома. Вы продолжаете строительство, но вы должны убедиться, что фундамент прочный. Но вы не останавливаетесь на этом, иначе у вас не было бы дома. Мы должны оставить эти элементарные принципы учения Христа и перейти к совершенству. Другими словами, есть еще больше, что открывать, и совершенство, которое мы находим только во Христе. Итак, нам нужно вникнуть глубже. А потом он говорит: «Не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Если что-нибудь плохое в покаянии, в мертвых делах, безусловно, нет. Итак, когда вы открыли истину, покаялись в своих грехах и развили веру в Бога, этого достаточно? Остаемся ли мы на этом же этапе? Учению о крещениях». Это слово «крещение», здесь это уникальное слово. Оно подразумевает омовение, оно подразумевает, может быть, даже крещение Иоанна, которое практиковалось во времена евреев. Итак, это более чем одно конкретное крещение. Далее, о возложении рук. Это была очень известная практика в ранней церкви, и таким образом передавалась власть, но также возлагали руки на жертвенных животных. О воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Итак, в основном то, что Павел говорит в стихах с 1 по 3, когда вы изучили элементарные принципы христианства, теперь, когда вы осознали, что вы должны покаяться в мертвых делах, вы должны развить веру в Бога, вы прошли крещение и понимание, что означают все эти вопросы, возложение рук, вы получили Дух, который даст вам возможность эффективно проповедовать Христа. Вы знаете о воскресении мертвых. Помните, саддукеи и фарисеи были в ссоре из-за этих вещей. Итак, вы понимаете эти доктрины, вы понимаете вечный суд, каков результат восстания. Да, все эти вещи важны, но мы сделаем это, если Бог позволит нам. Но затем мы должны перейти на более высокую ступень. Мы должны спросить себя, сколько людей в церкви удовлетворены учением, зная, что 10 заповедей обязательны, что суббота по-прежнему остается в силе, что грядет суд. Мы знаем все эти доктрины, но нет жизни, потому что вы принимаете эти доктрины и делаете из них такой же ритуал, как и евреи делали в свое время из них ритуал. Итак, по правилам Ветхого Завета существовали определенные символичные ритуалы, указывающие на большую реальность. Нам нужно их изучить. Мы не можем просто придерживаться ритуала. потому что так Бог повелел нам выполнять этот ритуал. Итак, давайте сделаем это. Что он значит? Как это ведет к духовному росту? Мы должны изучать глубже. Мы не можем останавливаться на элементарных вещах, мы должны идти к возвышенному. Они включали омовение, крещение, возложение рук на жертвенных животных, символизирующие веру в Бога и обетование Спасителя, который будет посредником за нас на суде. И когда эти действия превратились в ритуалы, они утратили способность осуждать и превратились в церемонии. Давайте идти к совершенству. Давайте усвоим реальность, которая есть Христос и Его праведность. А затем идут пугающие стихи, которые многие до некоторой степени неверно истолковали. И они касаются в основном тех, кто был просветлен относительно значения этих ритуалов, которые обратились от них к славному свету только для того, чтобы вернуться в лабиринт формализма, отвергающий истину, как она есть в Иисусе Христе. Многие еврейские народы были почти убеждены, но закрыли глаза на истину. Но те в следующих стихах были просветлены. Итак, в этом вся цель, потому что люди очень склонны идти вместе с массами и придерживаться ритуалов. Они боятся рискнуть войти в эту возвышенную область. В этот момент «ага», когда мы понимаем, что эти вещи означают. И в послании к евреям Павел предупреждает их: «Почему вы хотите придерживаться молока? Почему бы вам не перейти на твердую пищу?» И я думаю, что тот же вопрос следует задать и церкви в наше время. Итак, давайте посмотрим на эти стихи. Послание к евреям, 6 глава, 4 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Итак, что это означает? «Ибо невозможно однажды просвещенных». Другими словами, он не разговаривает с невежественными людьми, он разговаривает с людьми, которые когда-то были просвещены. Они получили познание истины. Они не только получили ее, они вкусили благого глагола Божия. Другими словами, они приняли участие в излитии Святого Духа. Итак, некоторые из тех ранних христиан, вышедших из иудаизма, которые пережили опыт Пятидесятницы и стали причастниками Святого Духа, они были его неотъемлемой частью и вкусили благое Слово Бога. Они проповедовали его. И сил будущего века. Они использовали эту силу, чтобы растоптать скорпионов и отпадших. Является ли это возможным? Мы говорили об этом в прошлый раз. Даже ученики, которые были просветлены, вкусившие небесный дар, которые были причастниками Святого Духа, вкусившие благого глагола Божьего. Другими словами, они усвоили Христа. Они были с Ним 3,5 года и использовали силы будущего мира. Даже они были склонны вернуться к ритуалам. Даже они. И некоторые были исправлены или не хотели исправляться и вернулись в этот лабиринт. Как вымытая свинья идет валяться в грязи, и как пес возвращается на свою блевотину. Опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются ему. Итак, это очень серьезная проблема. Это может случиться, и это может случиться со всеми нами. И многие-многие в церкви сегодня находятся в таком же положении. Их религия стала ритуалом. Вы ходите в церковь в субботу, вы верите в воскресение мертвых, вы верите во все эти вещи, но вы не усвоили, что они на самом деле означают. Итак, если бы нам пришлось резюмировать это своими словами, я бы сказал, они были просвещены. Вы понимаете, это из стихов. Они были соучастниками излития Духа. Они были осуждены о грехе, о праведности и о суде. Они испытали силу Евангелия. Они вкусили Слово Божье. Но, к сожалению, они не усвоили его. Когда Дух умолял их, они вернулись к формализму обрядов и церемоний, отрицая их силу. Другими словами, они хватались за тень, отрицая сущность. Они отпали. Иногда недостаточно хорошо иметь умственные знания. Если эти умственные знания не применяются сердцем, тогда мы в серьезной опасности. Есть огромная разница между падением и отпадением. Вот где наша надежда. Мы должны помнить, что слова, которые Павел использовал в этих стихах, отпадать. Есть огромная разница между падением и отпадением. Например, Моисей пал, Иаков пал, Самсон пал, Давид пал, Соломон пал, Петр пал. И я мог бы бесконечно продолжать этот список, но они не отпали. И в этом суть дела. Их падение было временным, а отпадение было необратимым. Тогда становится невозможно вернуться, потому что вы снова распинаете Христа. Итак, нам нужно понять разницу между падением и отпадением. Те, кто боятся, они подпадают под категорию этих стихов, демонстрируют явные признаки того, что они к ним не относятся. Когда совесть молчит, мы должны бояться. Позвольте мне привести пример. Однажды ко мне пришла девушка и сказала, что ее жизнь кончена. Она совершила грех против Святого Духа и была потеряна на всю вечность. Она отпала. Я спросил ее, почему она себя так чувствует. Она хотела сказать мне, но я сказал, нет, нет, мне не нужно знать подробности. Я не священник, которому нужно признаваться. Но почему вы чувствуете, что зашли слишком далеко? Нет, она зашла слишком далеко в том, что, по ее мнению, она нарушила. Итак, я сказал, и вы чувствуете себя плохо из-за этого? Она сказала, да, я чувствую себя невероятно плохо из-за этого. Я чувствую, что я потеряна. Я сказал, сам факт, что вы так плохо себя чувствуете, означает, что вы не потеряны. Потому что это означает, что Святой Дух все еще говорит с вами. И если Святой Дух все еще говорит с вами, значит, вы не совершили греха против Святого Духа. В любом случае, грех против Святого Духа говорит, что то, что от Бога, от дьявола. Итак, в значительной степени некоторые из религиозных лидеров во времена Христа, когда они обвинили его в том, что он от дьявола и совершает дела его силой, они танцевали на грани греха согрешить против Святого Духа. Итак, другими словами, если вы говорите, что то, что исходит от Бога, от дьявола, вот в чем заключается ваша опасность. Итак, она не отпала, она просто пала. Так было и у Моисея, у Иакова, у Самсона, у Давида, у Соломона, у Петра и так далее. Нам нужно понять, что на самом деле означают эти стихи. Потому что Бог не противоречит себе. У Него много прощения. Псалом 129, стих 3 говорит, «Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Никто бы не спасся. но у тебя прощение. Да благоговеют пред тобою. Надеюсь на Господа. Надеется душа моя. На слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Мы должны уравновесить Слово Божье с обетованиями, предупреждениями и обетованиями. Обетование не оправдывает греха. Но если вы возьмете грех Давида, например, я имею в виду, что это был довольно тяжелый грех. Он не только совершил прелюбодеяние, он совершил убийство. Он размышлял на своей кровати, как совершить убийство и избежать наказания за него. Это было самое ужасное преступление. Но он раскаялся настоящим, настоящим раскаянием, сожалея о своем грехе. И Господь не вменил ему это беззаконие. Понес ли он последствия? Да. Это повлияло на все его правление. Но тем не менее, его беззаконие не было направлено против него. Джон Буниан однажды был озадачен этими стихами в послании к евреям, и он пишет в своей книге «Изобилие благодати главному из грешников». «Теперь мое сердце снова начало болеть и бояться, что в конце концов я могу встретить разочарование. Поэтому я начал со всей серьезностью исследовать свое прежнее успокоение». Потому что он расслабился в своем христианстве. И думать, может ли тот, кто согрешил, как я, с уверенностью доверять верности Бога и сложенное в тех словах, которыми я был утешен и на которые я опирался. Но теперь эти высказывания всплыли у меня в голове, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия из сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние. Он цитирует послание евреям, 6 глава, 4-5 стихи. Итак, эти великие реформаторы прошли через те же ситуации, что и все христиане, идущие по их стопах. Он продолжает. «Ибо если мы, получив познание истины, умышленно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников». Цитирует послание к евреям, глава 10, стих 26-27. «Как Исав, который за один кусок мяса продал свое первородство, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который был как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен». Он цитирует Евреям, глава 12. Он обдумывает эти стихи. А потом пришла мысль. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось Слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? Он цитирует Псалом, который мы только что читали. Все проходят через эту борьбу. Есть ли еще обетование? В Псалме 76-м «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось Слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». Подумайте, как он вел в прошлом, и мы обязательно сможем смотреть в будущее. Дальше стих говорит, «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». У нас есть тот же совет, и в духе пророчества. Нам нечего бояться в будущем, пока мы не забыли, как Бог вел нас в прошлом. Буду вникать во все дела Твои, говорить о великих Твоих деяниях. Не ходи и не сиди в пучине страданий. Вставай и говори о вещах Господа, и Господь поднимет тебя. Твой путь Божий в святилище. Кто такой великий Бог, как наш Бог? Ты — Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество Твое среди народов. Ты избавил мышцу народ Твой сынов Иакова и Иосифа. Мы не должны забывать, что Бог не купил нас в агонии в Гефсиманском саду и на кресте, чтобы потом просто оставить нас. 2 Коринфянам 12:9 говорит: «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Итак, мы чувствуем себя неадекватными и слабыми, и это лучшая позиция для нас. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Итак, если бы я мог подвести итог, я сказал бы следующее. Страшные отрывки не относятся к тем, кто борется вместе с Богом над своими недостатками и неудачами, потому что Святой Дух не оставляет их, но все еще умаляет их. Это когда голос совести соглушается, а добро называют злом, тогда можно подавить заявление, что Бог не хочет. А затем Матфея 12:20 дает ответ, чего Бог не хочет. Трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Бог не потушит последний огонь, который все еще тлеет. Он разожжет его, если мы позволим ему это сделать. Мы должны судить по плодам. Если кто-то в депрессии, если кто-то в смятении, этому человеку нужна рука помощи. Мы должны уметь различать плоды. Если мы продолжим дальше, глава 6, стих 7 в послании к евреям мы читаем. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога». Итак, посмотрите, как растут растения. И посмотрите на рост тех, которых мы хотим критиковать и исправлять. А производящая терни и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Итак, это растение растет, это растение полезно, оно борется, приносит ли оно плоды или на нем есть шипы и колючки. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Даже если он увещевает их, он также поощряет их. Он говорит: «Я убежден, что есть вещи получше, чем то, на что я жаловался, но просто встряхнитесь. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Да, многие из нас служат и делают добрые дела. Но добрые дела не приведут нас в одиночку на небеса. Я не говорю, что не делайте добрых дел. Конечно, делайте добрые дела. Но это не должно быть в центре внимания вашей религии, если она не выходит за рамки более высокого уровня благодарности Богу. Ваши добрые дела являются следствием этой благодарности Богу, а если нет, тогда они остаются с делами и ни к чему не приведут. Вот где филантропы в этом мире, которые говорят, что могут продолжать грешить, даже публично грешить, а затем добиваться благоденствия с помощью благотворительности. Это ничего не значит, так не выйдет. Стих 11 говорит: «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Не переставайте делать добрые дела. Не переставайте служить святым. Делайте то, что правильно. Возрастайте в христианском опыте. Только вера и терпение могут унаследовать обетование. Только когда Авраам терпеливо претерпел, он получил обетование. Стих 15. Если мы продолжим, стих 12. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Не сдавайтесь. Если вы упадете, вставайте. Продолжайте творить добрые дела. Дела не приносят вам спасения, но являются следствием спасения. Даже если Рим говорит, что это анафема. Стих 13 говорит, «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Если вы подумаете об этом, как долго ему пришлось ждать этого обетования? Был ли он разочарован, когда у Сары не было сына? Да, он был разочарован. Пытался ли он сам решить эту проблему? Да. Попал ли он в беду из-за этого? Да. Но в конце концов обетование все же пришло, хотя он считал, что было слишком поздно, потому что она уже не могла родить. Люди клянутся высшим, и клятва водоустоверения оканчивает всякий спор их. Когда люди на земле дают клятву и говорят, что «я клянусь тем-то и тем-то, тем-то и тем-то, и тогда это будет сделано», тогда это величайшее подтверждение, которое они могут дать. Но Бог, Он поклялся самим собою, и не может быть ничего большего, чем это. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву. Для кого это обетование? Только для Авраама? Нет, это говорится наследникам обетования. А кто наследник обетования? Те, кто имеет веру Авраама, являются наследниками согласно обетованию. Итак, это обетование простирается к духовному Израилю. Оно относится к вам и ко мне. Те, которые богаты и увеличивают в благах и ни в чем не нуждаются, не могут понять ценности обетований. На самом деле, если Царство Божие не является нашим самым большим желанием, то наша связь с Богом, мягко говоря, шатка. Если вы подумаете об этом, сколько людей, когда вы говорите, «Я верю, что скоро придет Иисус», вам немедленно ответят, «Нет, этого не произойдет, это еще далеко». Но помните, что только злой раб говорит, что не скоро придет Господин мой. В Духе пророчества мы читаем книга «Дочери Божьей», страница 107. «Если мы полагаемся на обетование Бога, данное в Его Слове, мы можем с уверенностью идти вперед, несмотря на очевидные трудности. Господь воздвигает нам помощников в лице людей, которых Он побудит своим духом позаботиться о нас в нашей нужде. Любой законный способ продвижения дела спасения погибающих душ увенчается успехом». Разве это не убедительные обетования, которые мы находим в Слове? «Мое слово не вернется ко мне тщетным». Нам необходимо понимать и признавать действие особого Божьего провидения. Господь позволяет нам молиться и заверяет, что услышит молитвы тех, кто уповает на свою ограниченную мудрость, но на Его безграничную силу. Он будет прославляться теми, кто устремляется к Нему и добросовестно исполняет Его служение. Вот почему я верю, что послание к евреям очень важно для того времени, в котором мы живем. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». В нем есть предупреждение, но в нем также есть огромная поддержка. Послание к Евреям, 11 глава, 16 стих. Если мы можем забежать немного вперед, там говорится: «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Я знаю, что это 11 глава к Евреям, но здесь она согласуется с мыслями 6 главы послания к Евреям. Меня всегда поражал этот стих, потому что в нем говорится, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Почему? Ибо Он приготовил им город. Это удивительно. Другими словами, если вы всем сердцем желаете того мира, и вы не можете дождаться прихода Господа, вы хотите быть там и больше не здесь, если у вас такое мышление, тогда Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Это довольно интересно. Другими словами, именно испытания и трудности, отвержение и болезнь часто являются стимулами для того, чтобы стремиться к лучшей стране. Итак, Бог иногда допускает отвержение, Он допускает болезнь, Он допускает все эти стимулы, чтобы была тоска по лучшей стране. Если мы посмотрим на мир сегодня, любой, кто смотрит на этот мир сегодня, несомненно, должен стремиться к лучшей стране. И почему они хотят превратить эту страну в страну своей мечты, когда мы видим, что они собираются идти к своему концу? Но любовь к Богу и Его праведности — лучший мотив. Итак, другими словами, вы мечтаете о лучшей стране, потому что это такая несчастная, или вы мечтаете о лучшей стране, потому что вы хотите быть с Богом? Тем не менее, часто нужно быть лишенных мирских якорей, чтобы привести нас на лучший путь. Итак, в основном мы можем сказать: «О, благословенная потеря, которая учит нас ценить истинное богатство». Иногда мы не осознаем ценность настоящего богатства, пока не потеряем богатство. Обетования Бога неизменны. Бог не может лгать. Он подтвердил обетование клятвой, высшим авторитетом во Вселенной, а именно самим собой. И тремя обетованиями Он связал Себя. Обетование земли, семени и благословение всем, кто имел веру Авраама. Мы, духовное семя Авраама, благословенны им. Итак, это обетование семени очень важно, потому что Павел в других местах говорит, что это единственное, что это слово «семя» — это слово в единственном числе, и оно относится к Иисусу Христу. Римлянам 4:16 говорит: «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». Итак, обетования Бога надежны, они неизменны. Мы должны держаться за эти обетования, мы должны держаться за дорогую жизнь. Они надежны, они неизменны, они надежный якорь. И если бы мы проявили нашу веру, мы бы обнаружили, что все эти слова абсолютно верны. 2 Коринфянам 6:10. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Кажется, противоречащие термины, но это абсолютно верно. Опечаленные ситуации в мире, опечаленные о нашей собственной ситуации, но все еще сохраняющие эту надежду. Радуйтесь. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Евреям, глава 6, 17 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. В двух непреложных вещах было обетование и была клятва. Если Бог дает неизменное обетование, Бог подтвердит это клятвой, и это более неизменно. Итак, надежда связана с верой. Вера принимает как факт то, чего не видят, но надежда ожидает, что это достанется вам. Итак, Библия полна обетований. И Библия говорит вам принимать обетования верой. И если у вас есть надежда, то вы верите, что эти обетования действительно для вас. Мне всегда интересно, когда люди говорят: «Пожалуйста, молитесь за меня, потому что у меня нет той связи с Богом». Если вы так считаете, то вам следует прочитать текст, в котором Бог говорит, что знает даже падающего воробья. И самый слабый крик самого слабого — это тот, который громче всего звенит в его ушах. Его внимание привлекает не гордый фарисей. Это совсем другой, который привлекает его внимание. Итак, однако отношения стоят выше материального. В приоритете ваши отношения. Развивайте отношения. Как вы развиваете отношения? Гуляя с человеком, общаясь с человеком, осознавая то, что этот человек говорит, на самом деле имеет смысл. Вот как вы развиваете веру и доверие. Если вы не войдете в Иордан, вы никогда не узнаете, что вода может отступить. Если ваша ситуация здесь плохая, и вы хотите ее улучшить, или ваше богатство ушло, и вы хотите жить в мире, где нет проблем с точки зрения богатства, это недостаточно хороший мотив. Без отношений, которые нужно заполнить, никогда не может быть дом. Наш лучший дом исходит от наших отношений с Богом. Мы должны практиковать это здесь, на этой земле, чтобы когда мы попадем на небеса, у нас уже были отношения. Встретиться лицом к Иисусу — это окончательная надежда. У нас всегда есть хиазм, который мы обсуждаем в каждой главе, поэтому давайте посмотрим на хиастическую структуру в 6 главе. Он снова имеет структуру ABC и обратно, CBS. К евреям глава 6, стих 12. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Если мы обратимся к А-черточкой, Евреям 6:17, «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования», другими словами, те, кто наследует обетование. Итак, в стихе 17 вы унаследовали обетование, а в стихе А-черточкой у вас есть наследники обетования. Непреложность своей воли употребил в посредство клятву. Итак, у нас есть многослойная структура. Затем мы переходим к Евреям 6:13. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Если мы перейдем к Б-черточкой, стихи 15 и 16. «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанные». Люди клянутся высшим. Итак, у вас та же формулировка, у вас есть обетование, у вас есть клятва, и у вас есть что-то высшее. И клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Теперь эта структура приводит нас к середине структуры, Си. Говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, обетование — это центр. И то, что его окружает, это обетование, клятва, и сущность обетования находится в центре. Хиазм — это чудесный литературный стиль. Очень жаль, что человечество утратило такой стиль письма. об обетовании и клятве Аврааму. Уэсли комментирует послание к евреям 6:18. Он говорит: «Двумя неизменными вещами, его обетованием и его клятвой, в любом другом, и в том, и в другом, было невозможно для Бога солгать. Мы могли бы получить сильное утешение, поглотив все сомнения и страхи, которые исчезли после многих штормов, чтобы удержать надежду перед нами». Что это за надежда? Христос — объект нашей надежды и слава, которую мы надеемся получить через Него. Мы часто слышим истории о детях, которые находятся в затруднительном положении, и их отец или родитель пообещал оказать помощь, и они терпеливо ждут, пока этот родитель придет и поможет им. Такие отношения у нас должны быть. Поэтому Бог дал нам эти семейные отношения, чтобы мы могли научиться доверять. Как жаль, что очень много людей узурпируют эту привилегию. Есть отношения между мужем и женой, а также между детьми и родителями. Это должны быть отношения доверия, абсолютное доверие, такое же доверие, которое мы должны иметь во Христе. 1 Тимофея, 1 глава, стих 1. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Наша надежда в личности, а не в вещах. Авраам тосковал по городу, строителем и создателем которого был Бог. Но это тот город, который он хотел, что если бы в городе не было никого, это было бы довольно уединенное место. Наша надежда на личность. И вся цель послания к евреям — это сущность. И эта сущность всегда Христос. 1 Иоанна 3:3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Откровение 1.9. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос». Почему он там был? Послушайте внимательно. «За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, к закону и к свидетельству». В конце будет точно так же. Мы будем изгнаны на прообразный Патмос, потому что мы стоим за закон и свидетельство. Иаков говорит: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Мы продолжаем. Евреям, глава 6, стих 19, «которое для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшие за завесу». Другими словами, у вас есть прямой доступ к престолу милосердия Бога. Во внутреннейшие за завесу мы приходим к престолу Божьему. Придите к престолу благодати, исповедуйте свои грехи. Делайте то, что составляет основу христианства, но превосходит это. И не впадайте в формализм, и не превращайте свою религию в ритуал. Куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Мы сказали, что поговорим больше о Мелхиседеке в 7 главе. Наша надежда должна основываться на обетованиях Божьих, и только тогда они могут стать якорем для души. Обетования Божьи надежны и неизменны. Если мы перейдем к 14 главе Евангелия от Иоанна, это является одним из моих любимых стихов в Библии. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Это то, чего жаждал Авраам. Он хотел быть там, не потому, что там были здания, но потому, что там была обитель был тот, кто построил это здание, этот город, и он мог общаться с ним. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Я путь, и истина, и жизнь. Другими словами, если у вас есть эти отношения, если вы усваиваете этот хлеб, эту манну, тогда вы знаете дорогу. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То, что в 6 главе кажется пугающим для многих, на самом деле является величайшим обетованием во всем Священном Писании. Давайте не унывать. Давайте служить, пока есть день. Давайте проповедовать. Давайте помнить обетование Божье. Давайте усвоим обетование Божье. Позволим нам присвоить их себе. И давайте с нетерпением ждать, пока тот город, который обещал Бог, будет обителью любящих Его. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарим за непреложное обетование Божье, которое подвержено клятвой, которое относится не только к Аврааму, но относится ко всем, кто имеет веру Авраама и веру в Иисуса. Помоги нам быть верными слугами и проповедовать весть, пока есть время и надежда. Во имя Иисуса. Аминь.